Говорит Радио Свобода. У микрофона в Москве Дмитрий Волчек. Осень 93-го. Передача третья. Мы завершаем цикл специальных программ, посвященных событиям десятилетней давности. Со мной в студии журналисты, которые в те дни работали в Кремле, Белом доме и на московских улицах. Сергей Пархоменко, Лев Сегал, Вероника Куцил, автор документальной книги о событиях 93-го года, и мой коллега Михаил Соколов. Сергей, ваш сюжет уникален. Вы один из немногих корреспондентов, работавших в те дни в Кремле, и один из еще более скромной группы либеральных журналистов, которые пострадали тогда от цензуры. Я помню этот номер газеты с белыми пятнами на первой полосе. Это, кажется, был номер независимой газеты.
Нет, от... это был в моем случае, это был номер газеты «Сегодня», но в независимой газете тоже было белое пятно. Надо сказать, что одно пятно у нас было общее, что в «Сегодня», что в «Независимой». Очень забавно теперь звучащая история. Это было такое воззвание, подписанное несколькими журналистами, с просьбой не закрывать коммунистические газеты, что, дескать, дайте мы их сами как-то раздавим нашими собственными честными профессиональными средствами. Дайте мы их победим в честной борьбе. Вот почему-то было решено, что как-то не нужно печатать этого воззвания. Решено тем комитетом по цензуре, который существовал во главе, кажется, с товарищем Шумейко и просуществовал буквально там 2-3 дня. Но, тем не менее, вот отметился этим. Вот. А вторая дырка в газете «Сегодня» — это, собственно, был мой такой репортаж, не репортаж, в общем, такая какая-то зарисовка, скорее, относительно того, что происходило в критический момент 3, 4, 5 октября в Кремле, где я почти случайно оказался. Случайно в том смысле, что меня как-то случайно-то впустили, никто не собирался никого впускать. Но я уже понял, что уходить оттуда нельзя, потому что если я выйду, меня не впустят назад. Вот, и просидел там 2 дня, как-то наблюдая, что там внутри происходило. Тоже цензурный комитет тогдашний решил, что, пожалуй, это было бы слишком. Впрочем, через 2 дня все это, как ни в чем не бывало, было опубликовано.
Кажется, их испугало то, что вы упоминали о панике, царившей в те дни в Кремле.
Я не упоминал, а это был, собственно, основной сюжет того, что я написал тогда, что в Кремле царила совершеннейшая растерянность, что крайне медленно и трудно собирался какой-то штаб, не штаб, но, во всяком случае, вот какая-то группа принятия решений, которая брала в руки как-то ситуацию. И был момент, когда просто было крайне мало информации, и никто там не представлял себе точно, что именно происходит, и как-то все растерянно звонили по телефонам, кто куда мог, в попытках выяснить, а там есть ли какие-нибудь войска, которые куда-нибудь идут, а вот кто за кого, кто готов подчиняться приказам из Кремля, а кто не готов, и там, в конце концов, были проблемы даже, собственно, с охраной самой кремлевской территории. Тоже было как-то не очень понятно, есть ли какие-то силы, которые в случае чего могут там в Боровицких воротах встать и кого-нибудь куда-нибудь не пустить. И это продолжалось довольно долго. Это все было видно, и это все скрыть было совершенно невозможно. Да никто, в общем, особенно этого и не скрывал. Да и просто народ было чрезвычайно мало. Как-то довольно много чиновников, которые там не появились в этот самый тяжелый момент. Вот. А потом, когда постепенно как-то ситуация стала выправляться, вроде бы, с точки зрения Кремля, и появилась надежда на то, что все кончится благополучно, то наоборот, как всякая работа прекратилась, о чем я тоже тогда писал, потому что люди сели смотреть CNN, вот, сидели и смотрели по телевизору, что происходит. Вот такое как-то управление событиями с помощью CNN. Я помню, что был очень забавный такой эффект акустический, потому что когда что-нибудь где-нибудь стреляло или грохало, или падало, этот звук сначала доносился из телевизора, а потом из окна через некоторое время. Потому что выяснялось, что вот там через спутник это все быстрее распространяется, чем просто по воздуху. И вот эта вот стереофония этой вот войны, которая в Москве развернулась, это такое довольно сильное было впечатление. Вот все это я попытался описать, и все это было победившей стороной. В первый момент признано лишним и нежелательным. Тоже прошло 2 дня, и, как ни в чем не бывало, все это было опубликовано.
О событиях 93-го года написаны тысячи статей, множество книг, автор одной из них у нас в студии, мемуары, вот в руках у Михаила Соколова, гигантский том, похожий на том детской энциклопедии «Эпоха Ельцина», где эти события рассматриваются со всех точек зрения. И интересно, осталось ли сейчас что-то тайное, непроявленное, неизвестное? Лев Сегал, я помню вашу статью «Состав преступления. Ошибки», опубликованную в русском журнале в свое время. Вы рассматриваете эти события там с конспирологической точки зрения. Поделитесь своими наблюдениями, пожалуйста.
Нет, ну на самом деле, я и, наверное, не только я, не раз затем возвращался к вопросу о том, было ли, значит, все происходившее случайной цепочкой обстоятельств, либо было некоторым замыслом, некоторой искусной провокацией. Но, наверное, очень многие важные исторические события, наверное, всегда будут волновать и потомков, и историков с этой точки зрения, равно как, я не знаю, события 11 сентября 2001 года, так сказать, или, я не знаю, вечно живой Усама бен Ладен, даже самого рационально мыслящего человека и испытывающего отторжение конспирологии, все равно не может не удивлять, так сказать, вечная живучесть Усама бен Ладена. Эту тему я и затрагивал постоянно. Точки над «и» не расставлены, я думаю, не будут расставлены никогда, и я думаю теперь уже, что это может быть и не так важно. Кто-то, кстати, по этому поводу комментировал ситуацию чуть ли не Павловский, в том духе, что, может быть, это как раз одно из самых как раз-таки явных и очевидных событий исторических, что многие другие ключевые исторические события далеко не так пристально освещались прессой, как это. В общем, я думаю, вопросы по поводу того, была ли это какая-то сверххитрая провокация, я имею в виду цепочка событий 3-4 октября, или же это его величество случай, я думаю, этот вопрос, наверное, никогда не станет до конца очевиден и ясен.
Вы знаете, у меня есть очень персональное такое отношение к этим событиям. Случилось так, я тоже был в Белом доме до 2 октября, и случилось так, что через месяц примерно я уже навсегда уехал за границу. Но застал, кстати, вот это ужасное чрезвычайное положение в Москве, когда ОМОН громил ларьки и вообще бесчинствовал по-всякому. Мы к этому еще вернемся, я надеюсь. И у меня немножко вот заморозилось это впечатление. Так получилось, что по служебным надобностям я в Дом правительства, ну, может быть, за эти 10 лет там 2 раза зашел. Но часто бываю в киноцентре, который находится рядом. И я вот заметил за собой, что я не могу смотреть в ту сторону, что мне до сих пор страшно, что вот там есть какой-то ужас. До сих пор вот сконцентрировался. Вот, Вероника, я вас хочу спросить, как хронографа, документалиста. У вас осталось это чувство?
Прошло. Прошло, наверное, года через 2-3, когда уже Белый дом отремонтировали. Первое время, естественно, невозможно было смотреть. И вообще, когда мы находились внутри, мы же, ну, там, падали на пол, да, когда стреляли танки, когда там палили из автомата, все было вроде как страшно, но мы не представляли, как это выглядит снаружи. Вот вся страна, да, и не только вся страна, там полмира, наверное, сидела у телевизоров и смотрела, да, на горящий этот черный Белый дом. Мы не представляли. Когда вот вышли, это был первый удар. То есть такое ощущение, что удар был сильнее, чем вот когда ты внутри находишься, да, когда ты видишь этот дом со стороны. Потом, да, долго было, на машине мимо проезжала, не могла смотреть. Смотрела, и сразу все вот возвращалось. Но прошло, сейчас нет. Может быть, потому что спустя какое-то время, месяц после событий, может быть, чуть раньше, я туда вернулась. Я туда вернулась под видом, как-то мы там прошли через охрану, как якобы какие-то помощники депутатов за личными вещами. Тогда разрешалось прийти в Белый дом. Ну, в общем, еще все было почти так же. Вздыбленный паркет, вот тушили, когда пожар, там все это, все эти стены, отметенных от пуль. Мы выковыривали эти штучки, такие пули, они когда ударяются обо что-то, они как-то очень раскрываются, как цветочек, и ты смотришь на этот кусок железа, ты не понимаешь, что это пуля, не представляешь, что она так может видоизменяться. Там сушились на перилах ковры, отстиранные от крови, но стены еще были в крови. И вот, вот в тот момент все равно произошел какой-то перелом. У меня все было сначала ощущение, когда мы вышли, вот нормальная жизнь, солнышко, свет горит. Ну, странное было чувство, ну, психоз, наверное, какой-то все-таки 2 недели, что там-то все это продолжается. То есть мы здесь живем, метро ездим, там ходим как-то, в ресторанчике, все. А там вроде как кто-то сидит, и вот было такое. И вот когда через месяц мы туда сходили, ходят толпами солдаты, ходят толпами, по-моему, там рабочие турки были, уже все начинали ремонтировать. И я поняла, что нет, уже никто не сидит, и это потихоньку стало уходить, уходить, и в конце концов ушло.
Знаете, помимо вот страшного, у меня в памяти остались какие-то забавные, сюрреалистические сцены. Их было очень много. Я помню, вот мы стояли у буфета еще в первые дни и привезли, тогда еще было снабжение нормальное, привезли пирожные, корзиночки. Я стоял вместе с этими баркашовцами, с этими страшными нашивками, там, коловратом, свастикой, которые расхватывали эти корзиночки, эти спецпайки. Вот у вас в памяти остались какие-то такие занятные, смешные сцены?
Мне сложно судить, смешные они или нет, но тоже с едой, кстати, связаны. Это уже, по-моему, 4 октября, когда все происходило, стрельба, штурм. Все сидели около, вот Сергей помнит, зала Совета национальностей, это на 3-м этаже, да, в середине здания, как бы наиболее такое защищенное место считалось. И вдруг откуда-то буфетчицы принесли огромный ящик копченых куриц. Огромный. Видимо, во время прорыва 3-го, ну, кто-то там подвез или что-то такое. И вот половина людей, оголодавших, стало с удовольствием их есть. А половина смотрела на них с ужасом, потому что, ну, тут штукатурка сыплется, стекла какие-то летят. Ну, как-то страшно. Я признаюсь, что, ну, мне есть хотелось. И я ела эту курицу целую. Там, а рядом сидел Хасбулатов. Я ему предложила, он отказался. Как-то он не мог. И тогда я вспомнила сюжет, растиражированный в 91-м году после первого путча. Там по телевизору все время его показывали. Мальчишка 10-летний на баррикадах так отирает пот со лба и говорит: «Уф, там, второго путча я не переживу». Это было во всех сюжетах. Ну и что-то мне так вспомнилось, я повернулась тоже к Хасбулатову и сказала: «Да, Руслан Амранович, ну, 3-го путча я не переживу». А он как-то так шутки не понял, тоже повернулся ко мне и сказал: «Ты уверена, что этот переживешь?» И все. И вот уже непонятно, смешно это или не смешно.
Вы слушаете заключительную передачу из цикла «Осень 93-го». В московской студии «Радио Свободы» журналисты Вероника Куцилла, Сергей Пархоменко, Лев Сигал и Михаил Соколов. Ведет программу Дмитрий Волчек.
Раз мы заговорили про еду, есть своя новелла про еду, наоборот, с другой стороны, кремлевская, которая заключается в том, что в отличие от Белого дома, где действительно были эти чудесные буфетчицы, которых я тоже до сих пор помню, и этот буфет, который вообще был центром жизни и центром обмена информацией и всего остального. А в Кремле-то все очень строго. Там 4 октября как-то в 7 часов вечера буфет закрылся, и все ушли. А дальше 8 часов вечера, 9 часов вечера, ночь, под утро, и как-то все страшно оголодали. И среди прочего еще и оказалось, что как-то и эта сторона дела тоже непродумана. Я уж не знаю, что было, собственно, в покоях Ельцина. Но что касается всего, как бы, аппарата, то началось там как-то ужасное какое-то шатание по комнатам, а нет ли чего съесть. И в какой-то момент я понял, что надо брать ситуацию в свои руки. И, заручившись у Филатова, тогдашнего главы кремлевской администрации, абсолютно клятвенным обещанием, что как-то меня впустят обратно, он при мне позвонил на охрану, на одни ворота, на другие ворота, сказал, что вот тут такой человек, вот он выходит, вы его впустите обратно, его зовут так-то, при нем есть такие-то документы и так далее. Я вышел из этого самого Кремля и совершил тур по Манежной площади, которая в то время не была еще покрыта творениями Церетели, а была плотно заставлена разнообразными киосками. И скупил там какие-то чудовищные кондитерские изделия в огромных количествах. У меня даже не было сумки, я был в такой довольно большой куртке, которую я расстегнул и запихивал себе за пазуху как-то все эти какие-то кексы, сникерсы, какие-то плюшки и булочки в жутком количестве, на все деньги, которые у меня были. Со всем этим я пришел обратно и дальше ходил по кабинетам кремлевской администрации, раздавая, значит, всю эту кошмарную сладкую дрянь, которая с восторгом у меня принималась и моментально съедалась. Вот есть такой рассказ, как я накормил руководство России в какой-то момент. Вот, но на самом деле это показывает тоже, как ни странно, уровень готовности, что ли. Ну, потому что действительно, хотя события происходили уже на протяжении там многих недель, никто совершенно не был готов, ну, я не знаю, к какому-то длительному пребыванию, к созданию какого-то кризисного штаба, к тому, что придется работать в каких-то чрезвычайных обстоятельствах, даже вот на таком примитивном буфетно-чайно-кофейном уровне. Оказалось, что никто про это не подумал, и никто об этом, что называется, не позаботился.
Но это были времена замечательных дилетантов. Вы помните Моссовет, который после этого расформировали? Это же было просто совершенно фантастическое заведение. Все эти баталии, их борьба с Лужковым и так далее. Михаил, вот я вас хочу спросить. Вот российский политический класс за эти 10 лет, он ведь полностью изменился. Вот как? Типологически, физиогномически даже.
Ну, знаете, действительно, были же, во-первых, очень маргинальные люди вот на съезде народных депутатов. Все, наверное, помнят Михаила Челнокова, которого недавно кто-то из других депутатов, из ветеранов сказал, но это же был человек, который поверил, что он, видимо, Робеспьер. И вот он произносил все более и более безумные такие антитираноборческие речи, которые даже утомляли, по-моему, ну, каких-то убежденных противников Ельцина, они как-то уши закрывали, уходили из зала. С другой стороны, были люди, ну, на мой взгляд, которых больше никогда не будет, вот Михаил Михайлович Малоствов или Никита Толстой, то есть люди интеллектуальные, связанные вот с таким диссидентским движением, и которые, у которых была своя позиция идейная, и они совершенно не зависели от какой-то вот текущей конъюнктуры, на мой взгляд. Ну и было, собственно, болото, которое всегда есть, будет, и, в общем, ничего тут особенного нет. Были люди, которые стали, в конце концов, профессиональными политиками, были люди, которые хотели видеть себя президентами России, а им не стали. Но вот Сергей Михайлович Шахрай, всем знакомый, например, это ведь сейчас кому-нибудь скажите, что Сергей Шахрай, некоторые думали, что он станет президентом России. Он-то точно думал. А где сейчас Сергей Шахрай? Кажется, в аппарате Счетной палаты. Очень жалко, что, так сказать, вот так закончилась карьера, независимо от того, что происходило. Знаете, все-таки вот я хочу все-таки продолжить этот разговор о деталях. Да? Детали – это то, что возвращает людям воспоминания о тяжелых временах. Я очень хорошо помню этот вечер 3 числа, как мы с Митей Волчиком, собственно, выехали на моем разбитом зеленом «Мерседесе» на Садовое кольцо, и увидели, как идет огромная толпа. Вот меня до сих пор поражает, что люди, те, которые шли то ли штурмовать Останкино, то ли устраивать там демонстрацию, они шли пешком, а рядом ехали грузовики с военными. И вот одна толпа идет пешком, другая, значит, ее обгоняют грузовики с какими-то солдатами, тоже с безумными лицами. И мы стоим, если ты помнишь, на тротуаре рядом с машиной, и вдруг какой-то человек начинает кричать: «Уезжайте немедленно, вас с вашим Мерседесом здесь уничтожат». Ну вот мы уехали, и потом я собрался поехать в Министерство печати, или тогда это называлось еще Федеральный информационный центр, к Сергею Вишенкову, поскольку хотел воспользоваться правительственной связью и, значит, куда-то звонить и так далее. И я помню вот эти пустые улицы, никого нет, ни людей, и что удивительно, в Москве удивительно не увидеть ни одного милиционера. Полная пустота, я поехал в одну сторону, в другую, как-то так вот все пусто. И вот только вот какое-то движение туда, в сторону Останкино опять просматривалось. Я решил, ну все, можно ехать, как я хочу. И на Пушкинской площади я развернулся через двойную осевую, и тут из-за куста откуда-то выскочил единственный милиционер, гаишник. И как я помню, я давал ему какую-то чудовищную взятку за то, чтобы он у меня не отобрал права. Вот это была действительно какая-то фантасмагорическая картина, да, нет милиции, нет никого, и один взяточник, несмотря на происходящее, делает свое черное дело.
В драме, особенно высокой драме такого рода, должен быть какой-то герой. Вот в 91-м году какой-то герой был, и не один. Вот в 93-м году такое впечатление, что вообще невозможно говорить о какой-то вот персонификации героизма. Михаил, вы не согласны?
Я, по-моему, не согласен. Ну, понимаете, как каждый видел какое-то маленькое узкое поле. Да? Вот Сережа был, скажем, в Кремле, Ник в Белом доме, хотя человек, который сидел у телевизора, наверное, видел больше нас. А в то же время ты вот какую-то деталь можешь подчеркнуть, опять же, которая показывает, ну вот, и хаотический процесс, о чем Лев Сегал уже говорил. Вот я к конспирологическим теориям теперь отношусь очень плохо, потому что вот ситуация 91-го года, 93-го, она просто складывалась действительно из каких-то случайных ходов. Ну, вот о героических персонах. Ну, я не знаю, там, скажем, вот кабинет Сергея Юшенкова где-то там 19 часов, наверное, 40 или 45 минут, вот как я сейчас помню. И тот же Юшенков сидит у правительственного телефона и кричит в эту трубку. Рядом стоят пара журналистов, которые его подзуживают активнейшим образом, и кричит на Егора Гайдара, требуя, чтобы тот ехал на телевидение и призывал народ выходить на улицу. Потом он бросает трубку, ничего не получается, и так происходит несколько раз. В конце концов, первый вице-премьер Егор Гайдар собирает портфель, вещи, едет на российское телевидение призывать людей выходить к Моссовету. Там единственная была уже в конце концов спорная такая деталь. Те, кто предлагал это, они предлагали выходить к Кремлю. да, защищать президента, Кремль и так далее. А почему-то, вот я не знаю, почему в процессе этого вот общения почему-то решили, что надо все-таки около Моссовета. Я подозреваю, что потому что там был какой-то запас оружия, видимо, тот, который Шойгу потом где-то из каких-то складов, так сказать, достал, якобы для, ну, для предстоявшей, возможно, раздачи народу. А люди, которые, так сказать, вот в этом кабинете были, они, в общем, рассуждали как раз о том, что в октябре 17 года не нашлось там, ну, 500 человек, чтобы там пойти к Зимнему дворцу и защитить законное правительство. То есть, ну, героизм — это не героизм. Наверное, какая-то вот была такая у многих принимавших решения вовлеченность, да, и аналогии, которых подталкивали к действию. Вообще, кстати говоря, вот, не знаю, Сергей не упомянул, но, может быть, он помнит, что действующие талицы, они многие остались где-то за кадром. Там вот Дмитрий Волкогонов покойный, да, Константин Кобец и так далее. Все,
да,
все, кто действовал, Бурбулис.
В смысле, остались за кадром?
Да, никто их не помнит, что на самом деле эти люди заставляли делать.
Сыграли большую роль, и, там, не знаю, Шапошников сыграл довольно существенную роль, как говорят. Черномырдин сыграл довольно существенную роль. Вообще, как-то после...
Тоже Филатов в каких-то переговорах участвовал, там что-то пытались они
делать. Да, но тем не менее, долго оставался потом на виду. Но я, во-первых, хотел сказать, что мне так как-то получилось, что довелось сравнивать две ситуации, потому что я в Кремле-то оказался, собственно, в последние там полтора дня. И оказался ровно потому, что после вот этих бесконечных сидений в Белом доме там, вместе с Никой, с Мишей и со множеством разных еще коллег, у меня вышла статья в газете «Сегодня». Называлась она «Партизанская республика», собственно, про то, что там, опять-таки, ситуация совершенно вышла из-под контроля, и что никто абсолютно ничем больше не командует, и что на самом деле непонятно, кто у кого в заложниках, и что люди, которые бродят по этому Белому дому, представляют собой совершенно неуправляемую банду, хорошо вооруженную, по большей части пьяную, а в тех случаях, когда не пьяную, то просто очумевшую как-то от ощущения свободы и власти над большим городом. Потому что там же ведь было огромное количество людей, которые просто приехали в большой город пострелять. Ну, как-то когда еще их в Москву пустят, то они как-то в Дубасарах там вынуждены как-то справлять свою политическую нужду. А тут вот, вот такой здоровенный большой город. Ну и после этого текста мне и там началось с того, что в редакции кто сказал, что Пархом, ты бы не ходил бы туда больше, потому что там в лучшем случае тебя побьют, а в худшем случае какой-нибудь из этих уродов тебя там застрелит в темном коридоре, и никто этого даже не узнает. Ну, я отмахивался, а потом мне позвонил человек один, он как-то до сих пор существует на политической арене, поэтому не стану выдавать его имени, человек, близкий к Рудскому. Позвонил просто сам и сказал, что как-то текст прочтен, текст очень не понравился, и крайне не рекомендую тебе здесь появляться. Это как-то опасно.
На волнах Радио Свободы вы слушаете заключительную передачу из цикла «Осень 93-го». Мы продолжим после краткого выпуска новостей. Говорит Радио Свобода. У микрофона в Москве Дмитрий Волчек. Осень 93-го. Передача третья. В московской студии Радио Свобода журналисты Вероника Куцилла, Сергей Пархоменко, Лев Сигал и Михаил Соколов. Михаил, вы ведь работали в те дни в основном в Кремле, а не в Белом доме.
Меня, скорее, вынесло из Белого дома просто ходом событий. Я там довольно мало бывал по одной простой причине, что вечером 21 на 22 сентября, когда проходила сессия Верховного Совета, на балконе Белого дома ко мне просто подошел совершенно конкретный человек с безумием в глазах, показал мне пистолет, который у него был в кармане, и сказал: если ты еще раз здесь появишься, мы тебя тут же и хлопнем. Пара депутатов его, так сказать, так за локти оттащил. Это был активист какого-то, так сказать, патриотического движения. Я ходил очень с большой туда осторожностью и старался, в общем, сильно не светиться. Я еще помню разговор вот и с Андреем Бабицким и так далее. Он сказал: ну, если такие вещи с тобой произошли, лучше ты займись освещением деятельности президента и правительства.
Ну да, вот к вопросу об освещении, просто для того, чтобы напомнить о том, какова была там внутренняя атмосфера, я помню, что я в какой-то момент сам себя поймал на том, что ночью или там поздно вечером, идучи по каким-то коридорам, а свет выключен и кромешная стоит тьма, я иду с фонарем. Уже после нескольких дней пребывания уже как-то все были как следует экипированы. Были фонари, какие-то термосы с чем-то еще. В общем, как-то охоту туда собирались. Так вот, я иду с фонарем, и фонарем этим я свечу не себе под ноги, а себе в лицо.
Точно, да.
Именно потому так. Что, потому что сейчас какой-нибудь действительно урод из-за угла выйдет, что он ему придет в голову, на какой курок он нажмет и как-то из чего он выстрелит, абсолютно непонятно. А количество просто оружия, которое носят мимо, которое висит как-то у этих людей на плечах, и как-то прежде всего это свечи. Не-не-не, это я, это тут вот смотрите, там ничего страшного, и в руках у меня ничего нет, и лицо мое, вот оно, вот, пожалуйста, как-то обратите внимание. Ну вот, и когда все случилось, и как-то стало ясно, что мне лучше в этой партизанской республике особенно больше не появляться, вот тогда я и отправился в Кремль. Но возможность сравнить на самом деле была. И надо сказать, что ситуация вышла из-под контроля и там, гораздо больше, конечно, она вышла из-под контроля. В Белом доме. Но там она не контролировалась совсем. Там просто выяснилось, что дом захвачен толпой людей. И в этом смысле, кстати, может быть, переходя к каким-то более серьезным и общим политическим размышлениям, в этом смысле, мне кажется, демагогией кажутся сегодня заявления о том, что вот, расстреляли парламент. Кто-то недавно пошутил, что в российский парламент проще всего попасть из танка. На самом деле, по большому счету, это было в какой-то степени случайностью, что это оказался парламент. Вот точно так же, могли роддом захватить, могли еще что-нибудь. Это был большой, очень видный, очень заметный дом, куда сбрелся разный сброд. Поскольку он сбрелся по политическим мотивам, вот этим, наверное, и объясняется, что они как-то решили вот сюда. Поскольку это была совершенно символическая вещь, еще после 91-го года. И стреляли-то как-то по ним, кажется мне. Это имело значение. Действительно, что в центре огромного многомиллионного города образовалась чудовищная совершенно банда. Внутри нее, как изюм в кексе, оказались политические соперники, журналисты, наблюдающие за этим изюмом и так далее. А сам кекс, само тесто, в основном, выглядело совершенно иначе. И суть его была совершенно другая. И в этом смысле для меня абсолютно неудивительно, что эта толпа там поперлась на Останкино и вела себя так, как она вела. Поперлась на эту мэрию рядом и вела себя так, как она вела.
Ну, Сергей правильно все говорит, абсолютно. Потому что я помню тоже в последний день, ну, действительно очень много народу, все с оружием, не умеют с ним, причем половина, обращаться, вот, передергивать, там, начинают затворы, когда еще только приближаешься. В какой-то момент у меня был разговор тоже с Хасбулатовым. Он уже совершенно такой был повернутый в себе. Себя ничего практически не контролировал. И он даже стал жаловаться, что вот видишь, как получилось, и помощь не идет, и еще что-то такое. Вот. И я его тогда спросил, ну, с юношеским, наверное, еще задором, говорю, а вы же сами, вы вот оружие раздали, да, вы не можете с ними ничего сделать. И он сказал, что да, а что мы можем сделать? Вот что я могу сейчас сделать? Да, и вот ходят вокруг эти ребята с автоматами. Он практически признал, вот это было 4 октября, что они уже абсолютно ничем не управляют, вот этими вооруженными людьми. Они просто сидели тогда и ждали конца, вот чем дело кончится. Вот так было.
Ну, помните, были переговоры же в Патриархии, в Даниловском монастыре. Мы там мерзли на улице, там Филатов, Воронин, они все переговаривались, как там сдать оружие. И, в общем, сейчас много говорят о некой злой воле, там, что вот Воронин это саботировал, что-то еще. Я подозреваю, что в глубине души он даже мог подписать какой-нибудь протокол, и там Абдулатипов даже и хотел что-то подписать, почти они уже подписали, но вряд ли бы так просто вот люди, которые что-то взяли в руки, да, они бы с этим расстались. Поэтому, в общем, в некотором смысле надо радоваться, что другая сторона тоже там 4 числа в ночь не раздала эти автоматы от Шойгу. Тогда была бы еще какая-то оптимистическая, так сказать, толпа, и революционный процесс пошел бы дальше.
Я, в отличие от коллег, не был тогда внутри здания Верховного Совета. Могу судить только о настроениях людей вокруг и на улицах, которые строили баррикады и так далее, и так далее. Значит, я должен отметить, что по моим личным воспоминаниям, на протяжении всех дней противостояния с 21 сентября по 4 октября люди были настроены удивительно толерантно и доброжелательно по отношению к случайным прохожим. Если это взять, опять же, как контраст с настроениями всей толпы, которые собираются на митинги оппозиции все последующие годы, вплоть до сегодняшнего дня, когда настрой гораздо более зачастую бывает агрессивным. Значит, в данном случае очень толерантный настрой, как раз в революционный момент со стороны этой толпы очень сильно обращал на себя внимание. Я это докажу. Я думаю, ну, то есть все присутствующие понимают, радиослушатели, наверное, нет. Моя внешность более чем типично еврейская, что видать за версту. Однако я не только не испытывал никакой по отношению к себе агрессии, но были постоянно какие-то совершенно смешные эпизоды.
Да, о ком вы говорите? Я не очень понял. О тех, которые ехали в Останкино?
А вот, в том об числе, этой толпе? В том числе.
Шли в Останкино,
строили баррикады на Смоленке.
На Смоленке был просто погром.
Я говорю о том, что я видел, я говорю о том, что видели и другие мои знакомые той же национальности и подобной же внешности, между прочим. Скажем, типичная кричалка для этой толпы была «Ельцин, Иуда, жидовская паскуда». Так вот, крича это у меня над ухом, люди призывали и меня к ним присоединиться, подобного рода кричалки, и нисколько не переносили при этом агрессию на меня. Как в связи с этим сказал один мой коллега, жид в устах, скажем так, революционных масс этого периода, ну, по крайней мере, в психологическом отношении революционных, безусловно, это был политический термин, куда скорее, нежели этнический. Теперь, раздавали булочки всем в толпе и прочее, то есть был некий веселый революционный настрой, я бы так сказал. Был некий веселый революционный настрой. Я продолжу уже, так сказать, о других вещах.
Лев, я только скажу одну
вещь. Ну, у каждого своя картинка.
Вот, вот именно про это скажу, что у каждого своя картинка. На моих глазах двое баркашовцев били человека, радуясь, что вот они бьют жиденка, да? Это был корреспондент какой-то американской газеты. И удалось его отбить только там благодаря тому, что мимо шел Баранников, и ему, как назначенному Верховным Советом министру безопасности, ну вот журналисты показали это, и ему стало неудобно, он его отбил. И так было не один раз, да? Так что у каждого своя картина.
Ну, это как притча о слоне и слепых.
Толпа, не знаю насчет притча о слоне и слепых, но толпа была абсолютно чудовищна, агрессивно, безжалостно и бессмысленно. Особенно, действительно, ну, там, я не был в Останкине, когда была просто стрельба, и когда убили много народу. Так что как-то, может быть, самого главного я не видел, но видел подступы к этому, а именно Смоленскую площадь, вот Садовое кольцо. Более того, я, собственно, жил тогда в квартире с окнами, которые выходили на это самое место. Зрелище было очень страшное, и дети мои, в то время еще пребывавшие в вполне детском возрасте, в какой-то момент были просто оттуда уведены, потому что было видно, как человека убивают на наших глазах. Вот там как-то он лежит, а его там бьют какими-то страшными ломами, топчут, и, в общем, совершенно понятно, что он не встанет. И вот как-то телекамеры это снимали, а детей, тем не менее, увели.
Ну да, где-то в стороне была совершенно обычная.
Абсолютно, да, абсолютно, за углом. За углом можно было купить эти самые булочки, которые потом кто-то кому-то раздавал.
Я просто немножко, пока мы не ушли от этой темы, я хотел сказать об антисемитизме и жидовских мордах. Есть очень интересный такой душераздирающий рассказ художника, случайно, Позевакова, которого задержали 4 числа. Он подошел, его схватили ОМОНовцы, и он описывает, что было в отделении, куда приводили людей из Белого дома, и депутатов, и случайных прохожих. Их избивали, все время кричали, что ты жидовская морда, что ты сидел в Белом доме, убирайся из Москвы. Там, вот это было как раз наоборот, с той стороны, да, вот это занятно. Пожалуйста.
Да, так вот, допустим, у каждого свои, так сказать, впечатления, свои бытовые зарисовки. Что касается осмысления происходящего, я бы хотел отреагировать на вопрос Дмитрия по поводу героизма. Вопрос, что подразумевать под героизмом? Если подразумевать под героизмом готовность к самопожертвованию, то я думаю, что в этом смысле герои всех тогдашних событий, их нет в живых никого. Хотя я согласен и с том, что при других обстоятельствах эти люди могли бы быть ужасными преступниками, объективно. Более того, допускаю, что те, кто воспринимаются людьми одних убеждений как герои, воспринимаются людьми других убеждений как преступники. Считать ли героизмом, что такие-то лица призывали людей выйти на улицу, защищать Кремль, и им должны были выдать оружие, и толпа столкнулась бы с толпой, и пролилось бы еще какое-то количество крови, и возникли бы какие-то неуправляемые процессы. Считать ли это героизмом, те действия, которые приведут к дополнительному бессмысленному кровопролитию, это... Скажем так, достаточно спорно.
Я абсолютно убежден, что это нужно, сейчас скажу, считать героизмом, ровно потому, что эти действия привели к сокращению количества крови. Вот поразительным образом призыв к другой толпе выйти на улицу, я не знаю, посчитал это Гайдар как-то вперед, как в шахматах, или он это почуял чисто инстинктивно, но в результате, конечно, это спасло город от дальнейшего кровопролития, потому что это создало повод и возможность для военных вмешаться в дело и создало в них внутреннюю уверенность, если не в своей правоте, что хотя бы в какой-то обоснованности их действий, и это привело к тому, что в городе появились какие-то силы правопорядка. В противном случае, действительно, этот город, из которого сбежала милиция, остался бы в руках ребят из Дубаса. И он остался бы в руках на несколько дней или несколько недель. И вот здесь кровопролитие серьезное и большое было бы абсолютно неизбежно, потому что они просто очумели. Они очумели как-то уже без всякой политики, абсолютно вне всякого Хасбулатова, Белого дома, Ельцина, Кремля и всего остального. Просто большое количество бандюганов сбрелось в Москву, выгнало милицию и получило город на позор и разграбление. Вот чего не произошло в результате того, что на Тверской собралось по призыву Гайдара какое-то количество людей.
Дело в том, что те люди, которые призывали выходить на улицу, они сами туда и пошли потом. Собственно, они готовы были возглавить сопротивление. То есть создалась другая противостоящая сила.
Я полагаю, что два трупа – это ровно вдвое хуже, чем один. А четыре трупа – это ровно вдвое хуже, чем два. Многомиллионный город не должен находиться в руках бандитов лишнюю минуту. Если есть возможность это время сократить, значит, нужно это время сократить. И я знаю, не думаю, а знаю, потому что это уже взгляд обращен не в будущее, а в прошлое. Мы можем анализировать эту ситуацию и понимать, что шаг Гайдара, за который он так много и так тяжело и так дорого заплатил в политическом смысле, и который как-то фактически поставил крест на его политической карьере, этот шаг сократил время пребывания многомиллионного города в руках бандитов.
Сергей, можно я на правах ведущего скажу одну вещь? Вы знаете, у меня не было ощущения, что город находится в руках бандитов 2, 3, 4 октября. У меня это ощущение возникло 6, 7, 8 и дальше, когда было введено чрезвычайное положение, когда машину останавливали совершенно обезумевшие пьяные ОМОНовцы на каждом шагу, вытаскивали людей, избивали, когда все коммерческие киоски, которые у меня были возле дома, были ими же разграблены, и когда вся Москва была отдана фактически
это
на разграбление.
Это следующая история. Это
нет, следующая история.
Вот это, просто, было, просто вот это была Москва в руках бандитов.
От одной истории к другой.
Вы слушаете заключительную передачу из цикла «Осень 93-го». В московской студии «Радио Свободы» журналисты Вероника Куцилла, Сергей Пархоменко, Лев Сигал и Михаил Соколов. Ведет программу Дмитрий Волчек.
Сергей, на самом деле уже третий раз проходите по теме бандита из Дубасара, я все еще никак не могу отреагировать. Так вот, я хочу сказать, что бандиты — это все-таки очень субъективная оценочная категория, особенно в данном случае, потому что все-таки нельзя отрицать наличие у этих людей наряду с неполитической мотивацией и определенных, хотя бы достаточно общих политических убеждений, вне зависимости от того, как кто-то к этим политическим убеждениям относится. Потому что если бы у этих людей была сугубо бытовая и криминальная мотивация и никакой другой, которая присуща для гораздо более широкого числа людей, чем эти люди, то они, наверное, бы самореализовывались в какой-то другой сфере, не политической сфере, и не рисковали бы собой так сильно, как они рисковали, при всем при том, что про них можно многое сказать из того, что вы сказали, и совершенно справедливо сказать. Все-таки определенную идейность и готовность к самопожертвованию за этими людьми было бы отрицать абсурдно. Что касается оценки...
Да, в этом ровно разница в наших позициях. Я совершенно отрицаю в них эту идейности. Я твердо убежден, что они приехали в Москву повеселиться.
А почему они не могли повеселиться в другой форме?
Они так устроены. У них не было другого повода повеселиться в Москве. Им тесно и плохо было там, в той дыре, в которой они сидели. Поэтому они искали приключения на свою задницу, где только могли. Кто в Абхазию ехал, кто в Сергию ехал.
Но почему-то они... Вдруг... Сергей, почему они выступали только создавать... на одной определенной стороне, и в Абхазии, и в Сербии? Почему они не нанимались гомсохурдами?
Ничего подобного. Они в Сербии, как мы отлично знаем, выступали со всех сторон.
Это как раз
резали, резали и хорватов,
это как раз
и сербов, и мусульман,
как раз
и тем не менее.
Сергей,
вот с какой,
это неправда.
Причем поразительным образом эти люди достаточно часто доказывали свою удивительную бескорыстность. Они даже не обращали внимания на то, где больше платят. Они шли туда, где больше дают стрелять.
Это касается далеко
не всех. И где легче резать глотки. И в какой-то момент оказалось, что у них есть повод для приезда в Москву. Что вот наступил совершенно царский момент. Что они получили не что-нибудь, даже не Кишинев и даже не Одессу, а целую Москву.
Чем они не предложили свои услуги Ельцину?
Потому что у них не спросили этих услуг. Потому что проще было получить эту берданку у Хасбулатова. пришел к Хасбулатову, получил и пошел. Зачем идти к Ельцину? Куда к Ельцину? В Кремль прорываться?
А по политических взглядах я все-таки скажу, ну, Лев, давайте называть вещи своими именами. Были нормальные нацисты с бандитским уклоном, да, действительно, они повоевали, где попало, и собирались этим заняться в Москве. Ну, что делать? Была толпа людей дезориентированных, идеалистов, а среди них были люди с оружием, совершенно конкретным политическим взглядом. Ну что, свастики так нравились этих ребят? Ну, как ее не рисуй, все равно свастика.
Я просто объективно признаю, что эти люди руководствовались комплексной мотивацией. Но давайте не будем затрагивать, скажем, для доказательства события, которые близки к нам исторически и всех затрагивают. Князь Святослав. С точки зрения одних, князь Святослав, который сказал, мертвые сраму не имают и так далее, это герой. А с точки зрения других, это вождь каких-то банд викингов. То есть героизм и преступление – это, в общем-то, очень сильно оценочные категории. Вот единственное, что я хотел сказать. Поэтому, отвечая на прямой вопрос Дмитрия, я бы сказал, что да, я согласен с Дмитрием, героя не было, потому что не было того человека, который, как бы это сказать, вел бы ситуацию в цивилизованное русло, потому что ситуация не была введена в цивилизованное русло. Хотя я должен согласиться с коллегами в той части, вот это, наверное, единственное, где я полностью согласен с коллегами, в той части, что и Рудской, и Хасбулатов проявили себя очень плохими политиками, проявили себя беспомощными политиками, случайно оказавшимися в политике людьми, и я согласен полностью с коллегами, что если бы власть перешла в руки Рудскому и Хасбулатову, было бы однозначно хуже. Здесь я согласен с коллегами. То есть как раз-таки разгул толпы, которая насчитывала сотни людей, мне кажется, не столь уж катастрофичным, а вот переход к власти, к людям беспомощным, и как раз-таки, может быть, и Рудской, и Хасбулатов куда менее идейные люди, чем те бандиты, о которых вы так страстно говорили, вот это, наверное, был бы действительно более опасный сценарий, тут я с вами согласен.
Я бы добавил еще одну вещь. Дело в том, что никто в Белом доме, к сожалению, в тот момент не рассматривал все-таки возможность выхода через выборную ситуацию и через вот тот самый ельцинский референдум, то есть выйти на то поле, которое было предложено. Это было, по-моему, клинической политической ошибкой Рудского и Хасбулатова, ну, хотя бы потому, что, например, вот из толстой книжки, если посмотреть социологические опросы, рейтинги Рудского и Хасбулатова перед событиями были практически, например, одинаковые. А результат референдума, как мы помним, до сих пор ставится под сомнение по принятию Конституции, но, по крайней мере, она была принята, в общем, не очень значительным большинством. Ну, а победе Владимира Вольфовича Жириновского в тот момент, так сказать, триумфальной 23%, который сконцентрировал в том числе и те взгляды с вышедших людей на улицу, тогда он казался настоящим, ну, скажем так, фашистам, то, в общем, можно было этим людям, этих взглядов, вполне бороться на легальном поле, если не победить, то взять очень серьезную долю голосов в той же Думе и диктовать свои условия совсем по-другому.
Миш, я возражу, Миш, что никто не думал о выборах. На самом деле были там люди, которые думали. Тот же Абдулатипов, такой еще был Вениамин Скалов, заместитель Хасбулатова. Вот они пытались вести переговоры. Просто депутаты предлагали вариант, который абсолютно не устраивал Кремль. Одновременные, если ты помнишь, одновременные выборы и парламента, и президента.
Но в какой-то момент Ельцин даже был готов. Даже был готов указ. Нужно было какое-то еще промежуточное соглашение. Факт тот, что что-то было в этом, вот где-то в районе 27-28 сентября, где-то такой вариант просматривался, потом все покатилось под откос, а дальше просто вот эти хаотические демонстрации, действительно, они действительно
проблема в том, что
развалили все.
Часть людей относительно нормальных депутатов была готова на это, но вот это вот большинство автоматное, оно уже не было готово ни на какие такие мирные варианты.
Господа, у нас время подходит к концу. И последний вопрос, на который я попрошу ответить всех по возможности. Я бы хотел вот в завершение этого цикла устранить эти эвфемизмы и эллипсы, которыми мы все время пользуемся. Мы говорим события, то, что произошло. А что произошло? Что это было? Гражданская война, бунт, путч, военный переворот, борьба ветвей власти, народное восстание. Пожалуйста, Вероника.
Ну, в то время я однозначно воспринимала это как гражданскую войну. Может быть, благодаря синдрому заложника, да, когда находишься там 2 недели. Вот для меня это была гражданская война, особенно если вот когда выходишь на улицу, видишь людей, которые еще стоят вокруг. Как я потом уже стала понимать, в основном это были не сторонники Ельцина, это была просто любопытствующая толпа, которая там пришла чуть не с колясками, с какими-то 3-летними детьми и смотрела на все это. Вот. Было полное ощущение гражданской войны. Сейчас, по прошествии какого-то времени, я думаю, что как раз гражданской войны удалось все-таки избежать. Удалось избежать, ну, благодаря вот многим вещам, о которых говорили и Сергей, и Миша, что все-таки это скорее был путч, бунт, но подавленный такой мятеж.
Сергей.
Я думаю, что мятеж самое точное слово для описания этих событий. Мне кажется, что суть здесь, опять, если это вот как-то просто попробовать очистить от каких-то внешних шкурок, заключается в том, что существовали две, так сказать, политических группировки. Расхождение между ними не носили идейного, концептуального, стратегического или какого-то еще характера. Я совершенно убежден, что ни Ельцин, ни Хасбулатов в точности не придерживались никакой специальной идеологии и никакой специальной стратегии. Просто один был у власти, а другой хотел быть у власти. И в какой-то момент этим вторым, к которым относился и Хасбулатов, и Рудской, я думаю, что прежде всего Хасбулатов, на самом деле, который относился, по-моему, к Рудскому как к марионетке, захотелось этой власти, которая постепенно шла к нему в руки, ситуация постепенно сдвигалась от президента к парламенту, захотел эту штуку ускорить, захотел получить сейчас. Ему показалось, что, собственно, можно уже не тянуть, можно уже, наконец, получить все. И в этот момент он выпустил, так сказать, нить событий из рук. В этот момент ситуация вышла из-под контроля, и это обернулось мятежом абсолютно посторонних для этой политической ситуации людей, совершенно никаким образом не участвующих в этой, собственно, политической борьбе, абсолютно не понимающих, чем так особенно плоха действующая российская конституция или хороша, надо принимать новую или не надо, чтобы был какой-то референдум, на который да-да, нет-да, кто-то что-то отвечал. Когда я говорю, там, скажем, о Хасбулатове, я имею в виду относительно большую группу депутатов, которые, так сказать, за ним в хвост строилась. Вот речь идет об этом. Речь идет о мятеже людей, привлеченных политической группировкой в качестве инструмента в Москву и вышедших из-под контроля. В этом смысле я думаю, что в конечном итоге исход событий можно считать относительно благополучным, относительно того, что могло бы быть, если бы эта ситуация не просто установилась бы как государственный режим, а если бы она просто продлилась бы еще несколько дней. Вот относительно этого можно считать, что те жертвы, которые в Москве в то время были понесены, эти жертвы — это еще не самый тяжелый выход из этого ужасного положения, в которое привели Россию безответственные политики в борьбе за свою собственную власть, а не ни за какие идеи, стратегии, концепции, взгляды и так далее.
Лев, вы согласны с определением мятеж?
Совершенно не согласен. Мятеж не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе. Мятеж — это сугубо оценочная категория. Я бы очень мягко это охарактеризовал как кризис. Я не думаю, что борьба политических группировок за власть могла привести к такому острому кризису. Я думаю, что на самом-то деле депутаты выражали настроение своих избирателей. Депутаты на самом-то... Именно настроение, я повторяю, именно настроение. Это психология. Это даже это политическая психология, а не политическая идеология. Депутаты выражали настроение большинства населения России, в общем и целом, весь депутатский корпус в целом выражал эти настроения. То есть на самом-то деле определенное сопротивление линии реформ, которую Ельцин проводил, вне зависимости от того, насколько он ясно ее доктринальную сущность осознавал, некое противодействие линии реформ со стороны большинства населения России — это в тот период совершенно объективный исторический процесс. И этот объективный исторический процесс в конце концов выразился в таких формах. Оценка людей волею истории, оказавшихся номинальными лидерами этого движения, весьма и весьма критическая со стороны коллег, я ее полностью разделяю. Это действительно случайные люди, это действительно люди без убеждений. И к ним куда скорее применимы все те жесткие оценки, которые Сергей давал к рядовым бойцам из этого формирования по поводу безидейности и прочего. Так вот, на самом деле Верховный Совет выражал массовые настроения, но не идеологию, не политику, которых не было, большинства населения России, которое действительно не поддерживало реформы. Но все это завершилось как бы это сказать, таким вот хлопком с точки зрения истории, не слишком серьезным. Именно потому, что исторически закономерной была та линия, которая в конечном итоге восторжествовала, и которая не пользовалась поддержкой большинства населения, и то, чего хотело большинство населения России, оно просто с точки зрения истории в тот исторический период не могло быть реализовано.
Михаил, на вашем лице написано глубочайшее несогласие с тем, что говорит Лев Сегал. У вас последнее слово.
Это правда. Дело в том, что я не очень признаю возможность говорить от имени большинства, поскольку социология, там, референдумы и так далее, они показывают, что все-таки такого концентрированного большинства, которое не хотело реформ, не было. Было большинство, которое хотело реформ, но самых разных. И иногда этот вектор был в пользу Ельцина, а иногда был против него. Это, во-первых. Во-вторых, я просто не разрывал события 91-93 года. Я помню свое глубочайшее разочарование осенью 91 года, когда история давала Ельцину возможность сделать массу того, что потом мучительно в течение десятилетия внедрялось в борьбе. Вообще Ельцину было свойственно умение сконцентрироваться в какой-то критический момент, а потом упустить свою победу и собирать ее по кусочкам, в том числе и, так сказать, с человеческими жертвами, как это произошло и в 93-м году, а потом с Чечней и так далее, и так далее. Я думаю, что происходил второй этап. Вот все-таки мы забываем о том, что советы были распущены, антисоветская революция, которая началась в 91-м году, ликвидация двоевластия, которое было абсолютно объективным в середине 93-го года. Кто-то должен был победить. Ну, победила, знаете, говоря терминами 19 века, давно дискредитированными, все-таки победил прогресс. В конце концов, есть конституция, есть какой-никакой парламент, есть президент, который почему-то нравится массе населения. В общем, 10 лет они как-то так показали, что, по крайней мере, люди не стоят в очередях, ездят за границу. Кто-то живет хорошо, кто-то плохо, есть какой-то плюрализм, ну и слава богу.
На волнах «Радио Свобода» вы слушали заключительную передачу из цикла «Осень 93-го». Участвовали журналисты Вероника Куцилла, Сергей Пархоменко, Лев Сегал и Михаил Соколов. Вел программу Дмитрий Волчек, продюсер Илья Бобчинецкий. Всего доброго.